То есть мы видим, основываясь на этом стихе, что народ, который выходил из Египта, имел способность слышать голос Бога. Вот я об этом хочу вам сказать, потому что то, что будет дальше происходить, оно в конечном итоге приведет к тому, что они потеряют способность слышать. И именно следствием потери способности слышать пришла необходимость давания вот этого закона, который Павел говорит, дан после, по причине преступлений. И дан только для того, чтобы потомков Авраама сохранить до того времени, когда они опять получат способность слышать голос. Именно поэтому я вам говорил, что сегодня есть два вида молитвы счета Омера. Теперь вам вся эта картина общая понятна. Возвращаемся обратно в меру. Я это все вам рассказал, чтобы вы увидели ту величину трагедии, которая произойдет через несколько стоянок в Массе и Мериве. Потому что величина этой трагедии, она потом отзывается и в псалмах, и в послании евреям в 3-4 главе. Мы сейчас посмотрим, и на этом я закончу. Значит, Господь в Мере, там, где была горечь, обновляет знание заповедей Всевышнего. Я вам скажу, что когда вы будете читать комментарии мудрецов и в Торе, Санчина и в других, они нигде не говорят о том, что у народа уже было знание всей Торы. Но в некоторых комментариях указано, что Авраам жил внутренней Торой, Торой сердца. Дальше читаю здесь, в 15 главе Исход, 27 стих. После того, как Бог обновил знание своего закона и сказал, чтобы они слушали голос, делали угодное пред очами его, внимали заповедям. Вот сами подумайте, в 26 стихе: если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Может ли Бог ставить такое условие народу, который не способен слышать? Но это было бы несправедливо, как минимум, правда? То есть, если Бог говорит, что тебе надо слушать голос мой, то значит, они имели эту способность слышать. Идем дальше. 27 стих. Пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. Вообще, когда смотрю на этот Элим, это вторая стоянка, как мы видим, после перехода Красного моря. Это как идеальный образ Божьего царства на земле. 12 источников, 12 колен и 70 финиковых деревьев. Это народы, которые пьют эту воду, живую воду из этих источников, и приносят плоды. То есть Бог дает все нужное народу и показывает им: вот, вот чего я ожидаю от вас, вот такое устройство мира я жду от вас. Дальше читаем 9 стих, мы читаем по 33 главе чисел. Здесь исход не закрывайте, потому что мы будем смотреть в числах, какие стоянки были дальше, потому что в книге Исход некоторые стоянки пропущены, и для вас это будет, наверное, сегодня удивительно узнать. В книге чисел все стоянки идут друг за другом, как народ двигался. В книге Исход мы сейчас увидим, не все стоянки указаны. Значит, читаем в книге чисел, 9 стих, мы видим, что из Меры пришли в Элим. В Элиме же были 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом. 10 стих, смотрите, потом мы сравним с Исходом, как написано в Исход. И отправились из Элима и расположились станом у Черного моря. То есть после Элима пошли обратно. Вопрос: что случилось? И отправились от Черного моря, расположились станом в пустыне Син. То есть после Элима, там, где были 12 источников, казалось бы, Царство Божие на земле, народ возвращается обратно к Черному морю. Вообще в Торе нигде информации нет о том, что там произошло. Есть только вот в книге чисел это указание, что после Элима было Черное море, то есть к Красному морю вернулись, а потом после Красного моря идут и располагаются станом в пустыне Син. Если мы читаем книгу Исход, здесь не закрывайте, возвращаемся к книгу Исход, 16 главу, смотрим с 1 стиха. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син». Видите? В книге чисел мы читаем: из Элима расположились станом у Черного моря, а потом отправились от Черного моря, расположились станом в пустыне Син. А здесь мы сразу видим, эта стоянка опущена. Мы не знаем, по какой причине опущено и что там произошло, но мы видим, что после Элима, после Черного моря, народ приходит в пустыню Син. Читаем, что происходит в пустыне Син. По сути, это уже у нас получается четвертая стоянка. После перехода Красное море, когда все мосты уже сожгли, значит, первая была Мера, вторая была Элим, 12 источников, 70, да, финиковых деревьев. Третья – это Черное море. Четвертая – пустыня Син. Почему я так акцентирую внимание? Чтобы вы понимали, что будет происходить с каждым из вас вот на этом пути счета Амера. Откуда ты знаешь, что будет происходить именно так? Но это Слово Божие. Оно ведь неизменно, и оно работает в жизни каждого человека. В жизни народа, в жизни каждого человека. И каждый из нас увидит и Элим, и Син, и Меру. Но самое главное, всякий раз, когда приходите на очередную стоянку, вы должны понимать, как ко всему этому относиться. Напишите себе где-нибудь на самом видном месте «Эйн от Мильвадо». Нет никого, кроме Него, отныне и вовеки. Все, что происходит, как бы это мне страшно ни казалось, ты должен знать, что Он всегда с тобой. И все, что происходит, Он знает, зачем это происходит. А я только славлю Его и благодарю, потому что любящему Бога все содействует ко благу. Хорошо, читаем пустыню Син. Двинулись из Элима, пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца, по выходе их из земли египетской. То есть за месяц 4 стоянки прошли. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона. И сказали им сыны Израилева: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему». Смотрю, как в оригинале текста написано: «Аелех бе тарати». Будет ли идти путем учения моего, путем Торы, или нет? Сразу 8 глава Второзакония. Что в сердце твоем? Будешь ли поступать по законам моим? А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. Вот я вам говорил, что у меня вот после этого сжигания мостов первая проверка была на верность субботе. И вот мы видим, что в книге Исход, это четвертая стоянка у нас, после перехода Красное море, когда все мосты уже сожгли, это верность субботе. Бог проверяет. 20 стих читаем: «Но не послушались они Моисея, и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восмердело, и разгневался на них Господь. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло», речь идет о манне. «В 6-й день собирали хлеба вдвое, по 2 гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота, что надо на печь, пеките, и что надо на варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, суббота Адоная. Сегодня не найдете его на поле, 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Адонай Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Опять смотрю в Торе: мицватай в торатай, заповедей моих и учения моего. То есть, что мы видим? Ишо в Евангелии от Иоанна в 6 главе говорит, что вы ищете меня, потому что ели и насытились. В 27 стихе: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. И дальше он говорит: отцы ваши ели в пустыне маны, и все погибли. Сейчас я найду это место. В 49 стихе: отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Видите, да? Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. То есть, вот этот ман – это то необходимое пропитание, о котором Бог заботится, чтобы оно в тебе всегда было. Но если ты пойдешь его собирать в субботу, знай, ничего не найдешь. Более того, попадешь под гнев Всевышнего. Дальше мы читаем 12 стих, 33 глава. Отправились из пустыни Син и расположились станом в Довке. Это пятая стоянка. Шестая стоянка. И отправились из Довки и расположились станом в Алуше. Ничего не написано, никаких происшествий нет. Седьмая стоянка после Красного моря. Рефидим. Вот эта стоянка, она как бы стала этим переломным моментом во взаимоотношениях народа с Богом, или по-другому, долготерпение Всевышнего кончилось, Всевышний разгневался. Смотрите, что происходит. 14 стих 33 главы чисел читаем. «И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу. И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской». Читаем теперь книгу Исход, 17 главу, с 1 по 15 стих. Здесь расшифровка того, что же происходило в Рефидиме. Исход, 17 глава, с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» Почему Моисей вдруг говорит: что вы искушаете Господа? В чем суть этих слов Моисея? Второзаконие, 8 глава. Все должны понимать, что не Моисей ведет, а Бог ведет. И если что-то происходит не так, ну не надо обвинять того, кому Бог повелел вести. Потому что когда вы обвиняете того, кто ведет вас, по сути, вы ропщите против Бога. Потому что тот, кто ведет, он послушен Богу. «И жаждал там народ, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду нас и детей наших, и стада наших? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с этим народом? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди, вот я стану перед тобой там, на скале в Хариве. И ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет». Вот оно. Вот это самое трагичное место в истории взаимоотношений народа с момента выхода их из Египта. «И нарек месту тому Масса и Мерива», 7 стих, «по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Адоная, говоря: есть ли Адонай среди нас или нет». Если посмотреть на иврите, вот это «среди нас», как написано, стоит слово «бекирбену». «Бекирбену» – значит, корень слова «керев», внутренность, середина, внутри. Я посмотрел, где еще стоит это слово в Писаниях, и вот первое место, которое Я увидел, это Исход, 23 глава, 21 стих, там, где Бог говорит об этом ангеле, которого он посылает, и говорит, что имя мое в нем. Бекирбо. Исход, 23 глава, 21 стих, написано: «Блюди себя пред лицом Его, слушай гласа Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем, Бекирбо». А народ говорит, смотрите, есть ли Адонай среди нас, Бекирбену, множественное число, да? Но речь идет о том же, то есть народ спрашивает, а что, Бог в каждом из нас есть? То есть фактически они сказали, Его нет со мной. Они имели в виду, что если Бог со мной, если Бог мне помогает, то со мной не должно ничего плохого происходить. А плохое происходит, значит, Бога со мной нет. Такое понимание. И вот я вот так много вам сегодня рассказывал, чтобы вы через все это вышли сегодня с одним уроком. Если вам даже кажется, что Его с вами нет, знайте, что Он с вами. Если 3 дня не было воды, и потом дали воду, а она горькая, то единственное, что надо делать, искать это дерево. Дерево, которое сделает эти воды сладкими. Но ни в коем случае не роптать на Всевышнего и говорить: «Господи, где ты? Почему все это происходит? Почему ты оставил меня? Этот сатана делает со мной все, что хочет». С того момента, как мы сожгли все мосты и пошли за ним в пустыню, никто нами не управляет и не имеет власти над нами, кроме Всевышнего. Помните, как Билам пришел, его попросили проклясть народ? Он говорит: я не могу ни с какой стороны подойти проклясть, потому что Всевышние облака славы покрывают, ничего работать не будет. Несмотря на то, что внутри происходят, ну, вот эти все процессы, которые мы назвали как тайны устроения Царства Божьего. Спустя много лет после всех этих событий, в 94-м псалме Давид пишет: «Не ожесточите сердце вашего, как в Мереве, в день искушения в пустыне». И основываясь именно на этом псалме, автор послания евреям обращается сегодня к нам. И он говорит, 7 стих, 3 глава: «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машиаху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. Вот оно, это посвящение. Не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же он негодовал 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как против непокорных? Непокорных кому? Голосу Бога и Его Слову. И так видим, что они не могли войти за неверие. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. 4 глава, я продолжаю послание евреям читать. «Ибо и нам возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Павел обращается уже последние 2000 лет ко всем новозаветним верующим и говорит: вы получили эту способность слышать голос Бога. У вас есть Тора, учение, которое Бог дал своему народу. Посмотрите, что произошло с народом, который не слушал Господа, не слушал его голос и не исполнял то, что Бог говорил в своем учении, в своих заповедях. Он говорит, это слово, которое они слышали, не принесло им пользы. И не принесло пользы, потому что они не растворили верой это слово слышанное. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: я поклялся в гневе моем, что не войдут в покой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь: не войдут в покой мой. И так, как некоторым остается войти в него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как сказано выше: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. То есть автор послания евреям говорит: вот сейчас наступило такое благоприятное время, ныне, о котором говорит Давид, что после стольких дней, лет ожесточения наступит такое время, когда вы снова станете способными слышать этот голос и смотрите, не повторите ошибки отцов. И это Павел говорит новозаветным верующим, в том числе и тем, которым говорят, что Иисус отменил Тору Моисея. Автор послания евреям говорит, что те погибли в пустыне за непокорность. Если посмотреть 10 главу 1 послания Коринфян, мы уже смотрели, что погибли за то, что искушали Машиаха в пустыне. И мы говорили, какого Машиаха в пустыне искушали, если Иисус пришел спустя 1500 лет после того, как народ вышел из Египта. Мы обо всем этом говорили, я не буду углубляться. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Субботство, делание субботы. И об этих двух уровнях, шаббат, шаббатон, святости субботы, мы тоже говорили, и это есть суть процесса делания. Когда ты 6 дней собираешь пищу духовную, и потом в 7-й день Бог все это освящает и запечатлевает в твоем внутреннем человеке. Но если ты 6 дней не трудился, то никакого освящения не будет происходить в 7-й день. Бог говорит: я, Господь, освящающий вас, соблюдайте заповеди мои и слушайте голос мой. Ибо негде сказано о 7-м дне так: и почил Бог в день 7-й от всех дел своих. И еще здесь: не войдут в покой мой. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Ну вот, коротко мы поговорили, ну, насколько можно было коротко, мы поговорили о всем этом пути, который нам предстоит пройти до праздника Шивот. Мы даже не всю часть пути разобрали, мы остановились на Массе и Мериве. Но я думаю, этого достаточно, чтобы каждому понять, что ожидает его на этом пути, к чему нужно быть готовым и как на все это реагировать. Послание Иакова, 1 главе, в 12 стихе написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Обратите внимание, 2 слова вместе. «Переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец». Попробуйте это все сложить вместе и увидеть, что всякое испытание нас происходит именно через искушение. Но не следует думать, что это Бог нас искушает, а следует понимать, что искушается в нас именно вот та старая природа, от которой Бог хочет нас освободить. И вот в тот момент, когда ты чувствуешь, что что-то в тебе искушается, ты должен сразу включить красную лампочку и сказать: «Так, вот это следующее, от чего Господь хочет меня освобождать. Господи, я за. Что мне надо делать? Дай мне слово, которое должно там прорасти». Почему мы молимся: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»? Это самый легкий путь посвятивших себя. Вот те, которые не ропчат, те, которые полностью смирились под руку Всевышнего, эта молитва – это самое благоприятное развитие событий в жизни верующего. Вот когда ты уже все, эйн от мильвадо, нет никого, кроме Него, Господи, как ты хочешь, так и делай. Но все да будет твоя воля. Не введи в искушение, но избавь от лукавого. Яков говорит: в искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и не искушает сам никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменений ни тени перемен. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Ну вот, теперь я возвращаюсь к этому журналу Деборы. Я смотрю, значит, ну вот, семя, которое посажено в добрую землю, начало прорастать. В первый день 1,5 сантиметра, во второй день 2,5, в третий день уже 5 сантиметров рост его, в четвертый день 7 сантиметров, в пятый день уже 9 сантиметров. Вот так вот растет семя, которое посажено в добрую землю. Я просто хочу вам напомнить, что семя, которое вы приняли в свою душу, оно растет, и оно растет тем быстрее и лучше, чем лучше там земля и уход за ним. Да благословит вас Всевышний на этом пути взращивания этого семени, чтобы к празднику Шавуот уже были начатки нового урожая от этого хлеба, который мы посеяли в свои сердца, Слова Божьего. И в праздник Суккот, чтобы нам уже принести полностью новую природу вот в том месте, где у нас была теснота. В имени Машеха Ишуа, да будет так. Амин. А я название проповеди говорил? Нет? Мне Дух сейчас говорит: а ты название проповеди не сказал. Название проповеди. То, о чем мы сегодня говорили, это послание евреям, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Машеха, поспешим к совершенству». Проповедь так и называлась. Называется «Поспешим к совершенству». Слава Богу! Чудесное время мы провели, такое насыщенное, праздники. Хочется, чтобы эта святость, которой мы насытились, чтобы она сохранилась, чтобы было это желание опресноков постоянно. И даже несмотря на то, что нам уже разрешено есть квасное, чтобы нам этого не хотелось. Отче, ты слышал все, ты видишь желания наших сердец, и мы знаем, что для тебя нет ничего невозможного. Не введи нас в искушение, избавь нас от лукавого. Дай нам, Господи, по милости Твоей, желать все время пресного и не прикасаться к этому квасному, ко всему, что мешает расти Твоему семени в нашем сердце, что угашает Духа Твоего, Господи. Благослови нас, благослови и распусти нас с миром. Пусть Твое умножение придет в наши пределы, умножение познания Тебя через новое откровение, через Слово, которое становится плотью в нашем внутреннем человеке. В имени Машеха Ишуа. Амин.